Чистильщик. Ты бы, батюшка, пришел, двор почистил. Гуркотит что-то ночью, стучится, петух ни свет ни заря кричит, и в погребе гупает что-то. Дошло. Осветить просят усадьбу. Попробовать что-то объяснить о суевериях и страхах от неверия не получится. В лучшем случае скептически выслушают, покивают головой, то ли в знак согласия, то ли в смысле «говори, мол, говори, а дело свое поповское, иди и делай». Это в селе так обычно и происходит. В городе немного по-иному. Тут уже о полтергейсте порассуждают, знакомых книжных магов вспомнят, последние прогнозы доморощенных астрологов в пример приведут. Одно объединяет и город, и село. Абсолютная уверенность в существовании того, кто специально желает зла и неприятностей. Но это не тот враг рода человеческого, о котором сказано в Писании и у святых отцов. Нет. Зачем так далеко ходить? Источник обычно рядом, с амплитудой от соседки до тещи или до свекрухи со свекром. Впрочем, все это рассуждение, констатация того, что Ветхий Завет и сегодня чрезвычайно актуален. Собрал я свой требный чемоданчик и пошел двор чистить. Встретил хозяин. Сухонький мужичок, лет под 70, по случаю моего прихода опрятно одетый и постоянно что-то бурчащий, для себя или для меня. На мои «да что вы говорите» и «надо же» никакой реакции. Сплошные рассуждения, что жить спокойно вороги не дают. Вон, в позапрошлом году так в огороде пшеницу, что по краям посеял, так узлом повязали, что и картошка не уродилась. «Конек-горбунек погулял, что ли?» — спросил я деда. Тот продолжал что-то бубнить, не отвечая. «Вы ему громче говорите, он слышит плохо», — разъяснила вошедшая хозяйка. Пришлось повторить громогласно. Дед недоуменно посмотрел на меня и ответствовал.
«Какая лошадь! Мы их отродясь не держим! Туточки через усадьбу бабка живет, она и творит это непотребство!»
Поражаюсь я моим сельским прихожанам. Обычно к старости они одни остаются на хозяйстве. Дети разъезжаются. Забот же не становится меньше, так как в аккурат к сбору вишни, затем картошки и прочих овощей, они, дети, которые приезжают со всем своим разросшимся семейством. Нельзя сказать, что младшее поколение вовсе не помогает сажать, полоть и воевать с жуком. Но рано, по утрам, в огородах я обычно наблюдаю только бабушек с дедушками в косыночках и кепочках. Той силушки, что у моих стариков было ранее, теперь не достает. Количество же соток в поле и на усадьбе, как и число кудахтающих и мычащих домочадцев, отнюдь не убавилось. Ясно, что совсем не управишься, а поправки на свои годы и здоровье они не хотят делать. И то, что раньше быстро и четко получалось, нынче никак не успеть. То одно не ладится, то другое. Надо бы на причину искать, а виноватые всегда оказываются на стороне. Изначально так повелось от Адама. Жили хозяин и хозяйка в большом доме. Первый, вернее, нижний его этаж, построенный первоначально как подвал, с маленькими оконцами вверху, постепенно стал для жильцов основным домом. Верхние комнаты поражали чистотой и симметричностью расстановки мебели и посуды в серванте, аккуратностью разложенных особым порядком вещей, подушек и прочего. Тут не жили, для гостей держали. По-моему, в последний раз хозяева заходили в эти помещения на Рождество или на Пасху, прошлую. Перед красным углом, на столе, я разместил свои святости. Именно так у нас называют то, что лежит в требном чемодане. На улице разжег кадила. От нынешних софринских углей исходит такой смрад при растопке, что невольно поменешь гиену огненную. Начал потихоньку служить положенный молебен. Хозяйка стояла за моей спиной с зажженной свечой, исправно повторяя все знакомые слова читаемых молитв. А когда надобно, и «Господи помилуй» выводила тихим голоском. Дед расположился чуть далее. Свечу не зажег, сказав, что лампада перед иконами стоит, и нечего зря свечи тратить, так как муж и жена одна... Единственной свечки вполне хватит. Спорить было бесполезно. Я это уже понял, да и рассчитывал, что, промолчав, заставлю деда остановить бурчание. Зря надеялся. Ворчун продолжал свое, не обращая внимания на несколько раз повторенное родной бабкой «Да цей ты старый!». Прислушиваться было некогда. Но все же становилось очевидно, что это своего рода репортаж-комментарий всех моих слов и действий, гвоздь которого — сетование, что все нынче не так, и попы тоже. Почти не настоящие, мол, попы, и нечего их в иконостас вешать. Действительно, среди множества разнокалиберных икон с вставленными под стекло цветочками и свечами красовалась моя фотография, с которой, правда, соседствовали еще два иерейские. Один из священников, сподобившихся одной со мной чести, был знакомый, а другой, как я догадался, мой предшественник, из старого разрушенного в хрущевское лихолетье храма. Когда я наклеивал по стенам положенные изображения крестиков, прежде чем помазать их освященным маслом, дед расстроенно бубнил, что «уси шпалеры попортил». Шпалеры — это обои по-местному. Но больше всего его взволновало окропление жилища святой водой. «Это же кто теперь серванту и шифонир мыть будет?» На улице при окроплении дома, построек и усадьбы, старик приободрился и, гордо взирая на поглядывающих из-за забора соседей, несколько раз громогласно, дабы все слышали, сообщил, что теперь, после чистки, никто ему не страшен. Под занавес дед заявил: «Ты, батюшка, над скотинкой-то молитву-то прочти и лозой вербной похрещи».
«Так я ж водой окроплю».
«Лозой тоже надо. Для чего я ее держу тут?» Испокон веку попы скотину святостью окропляли и лозой праздничной хлестали. Нашел молитву об освящении стада. Помолились. Водицей святой окропил коровенку с теленком, да петуха с гусями и курами. Лозой, правда, хлестать не стал. Хозяйка на супруга шикнула: «Ты, старый, понавыдумываешь, аж соромно за тебя». Дед к удивлению замолчал, а когда я уже к калитке подошел, как запоет звонким таким голосом: «Благодар несущий недостойные раби твои, Господи, о твоих великих благодеяниях на нас бывших!» Тут и слезы на глаза. И у бабули, и у меня. Так что чистильщик я теперь еще. И слава Богу.